Уважаемые друзья,
экзальтированные кровавые клоуны.
Это данные службы поисковика Яндекса.
Это не прогнозы, а это то, что уже случилось. Всадники апокалипсиса уже в пути.
Построен практически целый город.
Сражается с темными силами киевских нацистов. Это все брехня, вранье. Это убийцы.
История Дмитрия Медведева как будто создана для большого кино. Ну, смотрите, его карьера прекрасно укладывается во все каноны идеального сценария. Драма есть, сеттинг блестящий во всех смыслах. Вот он, вчерашний либерал с прозвищем «Айфончик», сегодня ястреб войны, источающий ненависть и запах перегара. Арка персонажа голливудского масштаба. Ну что, было?
Было.
Отлично, давайте к следующей сцене. Акт первый, в котором зритель ознакомит с героем, миром и персонажами, которые его окружают. Ленинград, 1965 год. Спальный район Купчино. В профессорской семье Медведевых рождается их первый ребенок. Маленький Дима учится в обычной 305-й школе. Не бедствует, но и не живет роскошной жизнью. Интерес к наукам средний.
Никогда не было назиданий. Никогда меня не заставляли учиться. Что удивительно. Но, собственно, может быть, это и отражалось на успеваемости зачастую, потому что если бы я занимался из-под палки, я, может быть, иногда лучшие отметки бы приносил.
В школе наш герой даже сидит за средней партой, излюбленном месте хорошистов. По словам его первой учительницы, Медведева редко можно было застать на улице с ребятами. Он походил на маленького старичка. Так что и уникальной физической формой похвастаться не мог.
Ты смотри, ну издеваюсь. Короче говоря, бегал-бегал, в результате сначала я упал, потом на меня мой соклассник упал. Руку сломал. На самом деле.
Из увлечений рок-музыка. Black Sabbath, Led Zeppelin и Deep Purple.
Когда я начинал слушать Deep Purple, честно говоря, я не мог себе представить, что когда-нибудь я сидел за таким столом. А я в школе вел дискотеку. Я приносил на утверждение в комитет комсомола список музыкантов, которые будут звучать на дискотеке.
Школьные годы пройдут быстро. К концу 11 класса Медведев осознает, беспечная жизнь закончилась. И если особых талантов нет, поможет дисциплина.
Я, наверное, не был там самым лучшим учеником в школе, мягко говоря. Какие-то периоды учился совсем неровно. А вот этот переход между учебой в школе, когда ты имеешь еще достаточно высокую степень безответственности, и учебы в университете, для меня был очень таким рельефным. Я понял, что если я не начну нормально учиться, то у меня что-то может в жизни не получиться в целом.
Так Медведев героически поступает на юрфак в ЛГУ. Тогда это крайне престижная кафедра, куда, как правило, попадали лишь бывшие военнослужащие, поступившие на льготных основаниях. Медведев все делает прилежно, старательно учится, для порядка иногда выпивает с однокурсниками в пивной стекляшках.
Дело в том, что он мой ровесник. Одного года рождения. Я заканчивал юрфак в Москве, он заканчивал юрфак. Человек вот такого типажа, который вот окружали меня существенную часть жизни, моей компании, мои ребята. Про него говорили, что он очень остроумный, в тесном кругу, нормальный человек.
Нормальный человек – образ, который часто встречается в кино. И да, нормальные люди могут быть главными героями. Но даже у них должна быть отличительная способность, которая помогает добиваться цели. Обычно это навык или талант. Но бывает, что герою просто сказочно везет. Так Медведев, как и положено нормальному человеку, с энтузиазмом ездит на картошку. Одной из полевых бригад руководит преподаватель ЛГУ, читавший Медведеву лекции по гражданскому праву. Это Анатолий Собчак.
Нам нужно ставить вопрос о том, чтобы руководители Комитета государственной безопасности больше не входили в высшее политическое руководство страны.
Знакомство с Собчаком – главное в жизни нашего героя. Десятилетия спустя сам Медведев признает, в политике он оказался благодаря ему.
Ленинградцы тогда сидели, открыв рот. Просто это было для меня тоже очень так показательно, что человек может зажечь.
1989 год. Анатолий Собчак участвует в выборах народных депутатов СССР. Избирательный штаб возглавляет Дмитрий Медведев. Из доступных политтехнологий – расклеивание агитационных плакатов.
Ходили, клеили, причем иногда вокруг этих портретов возникали целые споры. Я помню, я подошел там около Василия Островской наклеить какую-то порцию этих фотографий, и рядом стоял дядька, который агитировал за другого участника. И он начал мне так аргументированно, когда я начал, значит, клеить фотографию Собчака, доказывать, что за него голосовать нельзя, значит, он не готов, он университетский профессор, он абсолютно не знает жизни. Значит, в результате у нас возник целый диспут. Вокруг собрались люди, там смотрели, значит, как два человека общаются. Ну, так довольно забавно все это было.
Этот эпизод, пожалуй, единственные публичные дебаты в карьере Дмитрия Медведева. В политике он очутился случайно, а оказавшись в ней, поначалу почувствовал себя чужим.
Я думаю, что он не является тем, что называется политическое животное. Да? Вот, ну, по Аристотелю. Вот там... Там Навальный политик, Немцов политик, там, я не знаю, Обама политик, безусловно. Да? А Дмитрий Анатольевич Медведев, как мне кажется, был всегда исполнителем.
Так что Медведев после выборов Собчака продолжает заниматься академической карьерой и до конца 90-х преподает на юрфаке. Но удача и здесь поможет нашему герою. Не покидая здание университета, он познакомится с еще одной ключевой для себя фигурой – Владимиром Путиным. Тот вернулся из Германии в Петербург и получил от Собчака предложение стать помощником проректора по международным связям.
Меня вызвал ректор и сказал, что Антон Александрович меня приглашает на беседу. Я к нему пришел, и вот Антон Александрович мне говорит: «Я хочу вас пригласить на работу». Я ему ответил: «Вы знаете, я с удовольствием пошел бы работать к вам, но боюсь, что это невозможно». Наступила пауза, он так, знаете, удивился. «Почему же? Наверное, даже не могу вам об этом говорить, наверное, не нарушу серьезным образом наши правила. Могу вам сказать, что я не просто помощник ректора, я кадровый действующий сотрудник КГБ». Пожалуй, это было в первый и в последний раз, когда он после довольно длительной паузы сказал: «Ну и фиг с ним».
Нам было по 23, по 24 года, поэтому Антон Александрович сказал: «Ну вот, а Владимир, он вот как более такой взрослый, будет среди вашей группы старшим советником».
Так эти двое еще не раз подкинут Медведеву работу. Продолжая преподавать в университете до конца 90-х, он сначала станет советником Собчака, избранного председателем Ленинградского совета народных депутатов.
Раздался телефонный звонок. А Антон Александрович незадолго до этого избрали председателем Ленсовета уже. Вот, и он меня пригласил. Сказал, что вот я предлагаю вам поработать вместе, потому что я хотел бы, чтобы в Ленсовет пришли молодые и достаточно современные люди. В результате, значит, я оказался в штате, как это тогда называлось, помощников председателя Ленсовета.
Как только Собчак станет мэром Петербурга в 91 году, Путин возглавит в городской администрации комитет по внешним связям. О старом знакомом Медведеве тоже не забудут, предложат скромную роль юридического консультанта. Тогда Медведев и покажет себя как человек исполнительный и преданный. Показательный случай. В 92 году группа депутатов Ленсовета обвинит Путина в выдаче лицензий на вывоз за границу сырья и цветных металлов под поставки продуктов питания, которые в город так и не привезут.
Лицензии выдавались нашим питерским комитетом по внешнеэкономическим связям, то есть Путина. Эти товары уходили туда, за рубеж, а продовольствие не поступало.
По слухам, как раз благодаря старательной работе юриста Медведева Путину удалось замять этот скандал. Карьера вчерашнего КГБшника была спасена. В кино характер героя проявляется в действиях, совершенных под давлением обстоятельств. В непростые 90-е Медведев довольно быстро откажется от декларируемых принципов законности и демократии в пользу лояльности своим начальникам. Он не проявит себя как политик, со взглядами или хотя бы желанием бороться за власть. Нет, он хороший парень из амбиций. Так проявится его характер. И это оценит Владимир Путин. 1999 год. Семья Бориса Ельцина выбирает Владимира Путина на должность президента. Он зовет преданных товарищей из питерской мэрии с собой в Москву. Медведев тоже в списке. Ключевой пост он не получит, но будут аппаратные должности в правительстве и администрации президента. Медведев возглавит штаб Путина на самых первых его выборах, а после получит должность в «Газпроме».
Новый совет директоров и новый глава этого совета. Виктора Черномырдина, который решил полностью посвятить себя законотворчеству, сменил Дмитрий Медведев, замглавы президентской администрации. В недавнем прошлом глава предвыборного штаба Владимира Путина.
Внимательному зрителю понятно, что к нефтегазовой отрасли наш герой не имеет никакого отношения. Но на этом этапе у Путина была циничная задача – зачистить «Газпром» от прежних руководителей, чтобы взять компанию под свой контроль. Итак, правление возглавит никому неизвестный Алексей Миллер, бывший сотрудник комитета по внешним связям питерской мэрии.
Я бы хотел вам представить Алексея Борисовича Миллера, который вчера назначен советом директоров на должность на руководителя «Газпрома».
А совет директоров «Газпрома» возглавит Дмитрий Медведев.
Я считаю, что погашение суверенных долгов, долгов государства, акциями такой крупной компании, как «Газпром», возможно только тогда, когда ее капитализация станет вровень с капитализацией нормальных крупных компаний западного образца.
Про него говорили, я не могу ручаться за точность оценок, следующее, что он не просто лоялен и послушен. Вот если, допустим, человеку нужно в туалет, вот он должен попроситься, да, позвонить начальнику и спросить, могу ли я сходить в туалет. Он даже не просит, просто когда начальник через несколько дней скажет, старик, а что ты вообще, кажется, в туалет не ходил, можете сходить. Вот тогда он сходит.
Медведев планомерно взбирается по карьерной лестнице. В нулевые он возглавит администрацию президента Путина, станет членом Совбеза. Сосредоточив в руках, пускай и скромную, но власть, наш герой начнет меняться. В нем расцветет новое, ранее незаметное качество.
Он дико обидчив. Знаете, политик не может быть обидчив. Политик должен принимать все. Ну, иначе, ну как? Иначе ты все растеряешь, да? Он дико обидчив. Вы знаете, он... В общем, это я знаю по личному опыту. Мне, будете смеяться, мне удалось 3 раза его обидеть.
Один из случаев произошел как раз в нулевые. Тогда Гозмана, сотрудника РАО ЕС, пригласили на новогодний прием в Кремле. Леонид туда пришел с деловой миссией через администрацию президента напомнить Путину подписать закон до Нового года. И ему не повезло поймать Медведева.
Ну что бы это у вас произошло? Я говорю, вы понимаете, вот Владимир Владимирович обещал подписать, а он не подписал, а закон идет, а вы же в курсе там. То есть он, в общем, объясняет ему ситуацию, который он вообще, по идее, должен знать, потому что это был один из ваших важных законов. Вечно у вас всегда бардак, вечно тра-та-та-та-та-та. Там развернулся и ушел. Ну, ладно. Ну, что делать? Я сделал, что мог. Да? Ну, сделал и сделал, подумаешь. Но после этого, в течение, наверное, 3-4 месяцев, Дмитрий Анатольевич разным людям рассказывал, а они потом, мне, некоторые из них пересказывали мне. Вы себе представляете? Я сижу за столом с президентом. Какой-то Гозман меня из-за стола вынимает. И вот, понимаете, вот это для него, он это 20 раз повторял.
По словам Гозмана, с Медведевым они пересекались редко. Но тот успел обидеться 3 раза за несколько лет. Паттерн поведения всегда един. Я большой начальник. Проявите уважение. Впрочем, совсем скоро Медведев и вправду сядет в кресло большого начальника. В ноябре 2005 года он назначается вице-премьером. Так начнется гонка преемников. Путин выбирает, кто будет греть его место в ближайшие годы. И здесь мы пересекаем первый сюжетный рубеж. Акт 2, в котором конфликт главного героя и противостоящих ему сил обостряется. Переход ко второму акту всегда сопровождается прохождением поворотной точки. Вот у меня был апельсин. Я нажал на кнопку. Теперь у меня есть апельсиновый сок. Но сам апельсин уже не верну. Герой вваливается во второй акт, как только В его истории случится инициирующее событие, когда жизнь героя переворачивается с ног на голову. Для Медведева такой точкой станет момент, когда Путин выберет его преемника. Сможет ли нормальный исполнитель без особых амбиций не прогнуться под давлением и стать выдающейся личностью? Да, если действие происходит в Хогвартсе или в доме Корлеоне, но мы в Кремле.
What is the new Russia and where is it heading?
Гонка преемников была тщательно продумана политтехнологами. Пока Иванов отвечает за армию и оборонку, Медведеву поручают социалку. Он курирует нацпроекты образования, жилье, сельское хозяйство и здравоохранение.
Естественно, и социальные вопросы. Я абсолютно согласен, что энергия накоплена довольно приличная. Ждали все этого довольно долго.
Воздушно-десантные войска ждут не только организационные изменения, я имею в виду перевод большинства подразделений ваших на контрактный способ комплектования, но, и может быть это самое главное, перевооружение новой техникой.
Тогда, в середине первого десятилетия 21 века, Сергей Борисович Иванов. Сергей Борисович Иванов бежал впереди паровоза. Он уже видел себя президентом и проводил чуть ли не президентские пресс-конференции. Одна из его пресс-конференций в Интерфаксе длилась 4 часа. Формальной ее темой была российская промышленность. Поскольку Иванов был правительственным куратором промышленности, он был первый вице-премьер по всем индустриальным вопросам. Но де-факто она была посвящена обсуждению его президентских перспектив. Такого типа шагами Сергей Борисович Иванов, безусловно, демонстрировал, что он видит себя уже президентом, полноправным и полновластным. И довериться такому человеку Владимир Путин в полной мере не мог.
Я могу заявить, что в течение 2 лет произойдет прорыв в решении вот этой старой, очень сложной проблемы обеспечения жильем военнослужащих.
Потому что Сергей Борисович Иванов был бы президентом. Я не знаю, хорошим он был бы президентом, плохим. Может, он был бы еще хуже Путина. Может, он устраивал бы там фашистскую диктатуру. Я не знаю. А может, он был бы хорошим президентом. Я не знаю. Но он был бы президентом. Он бы не грел стул, как Медведев Дмитрий Анатольевич. Да? Он бы не был исполняющим обязанности президента. Он был бы президентом. Я думаю, что именно поэтому выбрали Дмитрия Анатольевича.
Под аккорды Расторгуева из Спасской башни выходят двое. Путин и выбранный им преемник, победивший на выборах. Это случится 2 марта 2008 года. Ровно тогда Медведев одержит победу на этих самых выборах. Казалось бы, наш герой одолел сильного противника Сергея Иванова. Чем не голливудский сюжет? На деле же Путин выбирал надежного человека, с которым не будет проблем, если захочется снова стать президентом. Как покажет время, Путин в своем выборе не ошибся.
Я хотел поблагодарить всех, кто проголосовал за меня. Значит, мы можем сохранить тот курс, который предложил президент Путин. И я уверен, что у нас есть все шансы для этого.
Сами выборы тоже были лишены интриги. Чтобы нечаянно не оступиться, Кремль эти выборы зачистит. В бюллетене всего 4 фамилии. Медведев, Зюганов с Жириновским и некий политтехнолог Андрей Богданов. Оппозиционным кандидатам в регистрации отказали. Гарри Каспарову, диссиденту Владимиру Буковскому, а также бывшему премьер-министру Михаилу Касьянову.
И наш кандидат Дмитрий Анатольевич Медведев уверенно лидирует. Она – это победа. Что курс, который мы с вами выбрали, успешный курс, который мы вместе проводили с вами за последние 8 лет, будет продолжен.
Эта пара еще не раз появится на важных мероприятиях, заседаниях и концертах. Журнал «Власть» назовет это тандемократией. Такой союз будет причиной неловких ситуаций.
Президент России Владимир Дмитрий Анатольевич Медведев.
И поводом для бесконечных шуток.
Медведис, ты когда меня уже за компьютер-то пустишь, а? В 2012-м хихикают как дебил.
Впрочем, и сам Медведев, будучи президентом, породит огромное количество мемов. Чаще всего не по своему желанию. Это качество на фоне обычности и нормальности Медведева и станет его уникальной особенностью, которая так необходима любому протагонисту в крепком сценарии.
Это принцип «свобода лучше, чем не свобода».
Будучи законником, Медведев поражал публику своими афоризмами, основанными на железобетонной логике.
Никто никогда не вернет 2007 год. Модернизация закончилась, и мы все другие.
Иногда Медведев будет говорить горячо и пафосно, в моменты, когда о себе напомнит уязвленное самолюбие. Но даже тогда его слова будут поводом для шуток.
И у вас еще что-то?
Нет, я вот на вашу реплику хотел бы дать.
Не, на мою не надо. На меня не реплика уже, а приговор.
Понятно, спасибо.
Реплики у вас. А все, что я говорю, в граните отливается.
Пластика Медведева тоже будет радовать многих. Здесь и бадминтонный поединок с Путиным, и легендарные танцы под «Американ бой». Иногда мемы сами будут прилипать к Медведеву. Так его пресс-секретарь Наталья Тимакова неудачно заступится за начальника.
Я не понимаю людей, которые там условно в Фейсбуке пишут: «Не, ну ты, Димон, молодец, зажег». Честно. То есть он вам не Димон.
Какие-то шутки рождались не стихийно. Например, прозвище «Айфончик» или более простодушное «Айфоня» Медведев получил из-за своей любви к технологиям.
We'll go here. And this is that white iPhone. So we're gonna call white iPhone.
За годы своего президентства Медведев встретится с основателем Apple Стивом Джобсом, заведет видеоблог «Президентское сообщество» в ЖЖ.
Год назад появился мой видеоблог. Весной он стал частью живого журнала. Это уже серьезный срок, пора подвести итоги. Конечно, для меня это необходимый срез общения для того, чтобы получить важную информацию.
Следом освоят соцсети – Twitter, Facebook, ВКонтакте.
Чтобы доказать это на собственном примере, сейчас при вас открою официальную страницу ВКонтакте, если нет возражений.
Тяга к инновациям – то, что в корне отличает Медведева от Путина. Последний, как мы знаем, получает интернет в папочках, а компьютер открывает лишь по праздникам.
Что ваше новое?
Компьютер.
А вы компьютерный человек?
К сожалению, нет.
Так откуда же эта тяга к новым технологиям и инновациям? Дело не только в искреннем любопытстве. Как только наш герой освоится на новом месте, в нем раскроются уже имеющиеся качества. Ему нравится-нравится. Президентский статус покажет. Получать социальные поглаживания можно не только от вечного начальника, но и от западных политиков. Ну, правда, приятно же. Тебе улыбаются музыканты из любимых групп, бизнесмены, комики, даже оппозиционные журналисты.
Добрый день, Дмитрий Анатольевич.
Здравствуйте, Татьяна.
Сами понимаете, ситуация конфликтная. Причем в киношном смысле. Нельзя одновременно нравиться им и Путину. А он даже в статусе премьера остается главным по стране.
Ничего в ущерб России и ее гражданам. Все для блага России.
В какой-то момент Медведеву придется сделать выбор. Но это позже, пока он продолжает собирать лайки. Чекистская мнительность Путина заставляла того прятать от камер свою семью. А вот Медведев был в этом отношении куда проще. При нем у страны появилась первая леди Светлана Медведева. Нарядная, с пышной прической, она везде сопровождает мужа, устраивает фестивали и, конечно, возглавляет фонды.
Так что, может быть, это банк ВТБ оплачивает полеты жены премьер-министра, и это коррупция. Либо какой-то олигарх за него платит, и это коррупция. Либо платит подконтрольный фонд, как это мы описывали в фильме «Он вам не Димон». Это коррупция.
Но не будем торопиться. Пока отбросим негатив, ведь сейчас у нашего героя настоящий триумф.
Конечно, это драматическая ситуация для любого человека, потому что психика человека, она вообще не предназначена для того, чтобы быть президентом. Как это парадоксально не звучит, соответственно, это очень серьезная ситуация и очень серьезное испытание для человека, потому что этот успех, эту власть и все возможности, которые перед тобой открываются, еще нужно как-то пережить. Да, и у тебя либо снесет башню, либо нет. Ну, то есть что-то с тобой в любом случае произойдет, это так или иначе испытание для человека. И, как мы видим, да, все проходят его очень по-своему.
Либералом Медведев, конечно, не был, но на уровне риторики чаще Путина поднимал вопросы независимости судов и коррупции.
Чтобы успешно бороться с коррупцией, все сферы государственного управления должны стать открытыми для общества, включая деятельность органов государственной власти, судов и органов судейского сообщества.
Из реальных дел в страну вернулись прямые выборы глав регионов. Чиновников, их семьи, руководители госкорпораций и фондов обязали рассказывать о своих доходах и имуществе.
Дмитрий Анатольевич Медведев олицетворял как бы молодость и вестернизацию. При этом это была молодость и вестернизация по-путински. Опять же, с государственным контролем, с химическими проектами типа Сколково, который очень трудно назвать действительно модернизационным, поскольку это просто ну, какой-то инфраструктурный объект в очень неудобном месте под Москвой, не больше. Это никакое создание принципиально новой рыночной инфраструктуры, способный сам самой по себе стать двигателем реформ. Нет, конечно. То есть никаким большим реформатором Медведев не был. Он, так сказать, был такой путинизм человеческим лицом, на который способен прекрасно и сам был Путин.
Помните, как Медведеву везло в начале карьеры? Так вот, в кино удача очень часто отворачивается от главного героя в самые важные моменты.
С экономикой Медведеву просто откровенно не повезло. Буквально через несколько месяцев после вот его инаугурации начался страшнейший финансовый кризис 2008 года, который, в общем-то, так и не прекращается до сих пор. То есть, как говорят, это был последний раз, когда «Титаник» видел солнечный свет. После финансового обвала сентября 2008-го Россия не видела больше высоких темпов экономического роста, которые у нас были ранее в 2000-е.
И все же один конкретный показатель при Медведеве заметно улучшился – инвестиционный климат. Ведь на фоне скрытного и куда более авторитарного Путина наш герой казался более сговорчивым. И зарубежные инвесторы это оценили.
Понятно, что текущим режимом нельзя было заниматься, но, например, я вот из того, что у меня в памяти, была очень большая рабочая группа по работе с космической отраслью, с Роскосмосом. Да, то есть там собирались эксперты и из частного бизнеса, и из государственных корпораций, и военные, и обсуждали вот то, что происходит в российском космосе, что там можно поменять.
Отсталое сырьевое хозяйство, которое в современном смысле слова экономикой назвать можно лишь условно, не гарантирует существенного и устойчивого национального благосостояния. Наше социальное самочувствие чрезвычайно сильно зависит от неконтролируемых нами самими факторов.
Но это уже самые последние, что называется, дни президента Медведева. Был большой проект по коррупции. И если вспомнить, там, по-моему, в апреле уже 2012 года было заседание, которое транслировалось в прямом эфире, где там вот просто, что называется, все проблемы российской коррупции, включая там коррупцию на высшем политическом уровне, обсуждались вслух в его присутствии. Да? И им он там должен был на это как-то отвечать и реагировать. То есть вот эта свобода, да, это понимание того, что нет закрытых тем, понимание того, что власть готова вести диалог даже на самые острые темы, вот это все создавало атмосферу вот этого улучшения инвестиционного климата. Да?
Вот несмотря на такой внешний либерализм Медведева, который он пытался изображать, экономикой-то рулил как раз Путин. То есть Путин был в то время премьер-министром, у него там, например, вице-премьером был Сечин, все они насаждали вот соответствующие порядки в экономике, поэтому еще раз, вот многие воспринимали поэтому Медведева просто как фасад, потому что реальными экономическими процессами рулили совсем другие такие чисто конкретные КГБшные люди.
Впрочем, дружелюбным Медведев был не всегда. Показательная перепалка 2011 года с министром финансов Алексеем Кудриным. Последний без особого энтузиазма встречал предложения и замечания Медведева. Все-таки министр финансов был в политике давно, а с Путиным знаком со времен питерской мэрии. Так Кудрин съездил в Америку, где рассказал местным журналистам, что у него есть расхождение с господином Медведевым.
Дисциплину и субординацию в правительстве никто не отменял. Если, Алексей Леонидович, вы не согласны с курсом президента, а правительство проводит президентский курс, у вас есть только один выход. И вы знаете какой? Подать в отставку.
Алексей Кудрин, который к тому времени уже там, больше 10 лет был министром финансов и вице-премьером российского правительства, считал, что у него есть большая крыша в лице Владимира Путина. Во-первых, тот был премьер-министром, а во-вторых, тот был его старым другом, партнером, товарищем со времен питерской мэрии. У них действительно личные, очень персональные, хорошие отношения.
Дмитрий Анатольевич, у меня действительно есть с вами разногласия, но я приму решение в связи с вашим предложением, посоветовавшись с премьер-министром.
Вы знаете что, вы можете посоветоваться с кем угодно, и с премьер-министром, но пока я президент, такие решения я принимаю сам.
Сейчас вы предложили мне принять решение. Я свое решение сказал.
Значит, я еще раз повторяю, вам нужно будет определиться.
Конечно.
И очень быстро. И сегодня дать мне ответ.
Владимир Путин, опять возвращаясь к началу нашего разговора, повел себя строго в соответствии вот с той неформальной договоренностью о правилах тандема. По Конституции президент имеет право увольнять министров. Он сказал: «Извини, пожалуйста, не могу тебя защитить».
Еще до Кудрина Медведев расправился с Юрием Лужковым, тогда еще бессменным мэром Москвы. На пенсию тот отправился с довольно унизительной формулировкой «в связи с утратой доверия». Этот жест не оценит Путин, а политологи впервые заговорят о расколе в тандеме. Но на деле серьезных противоречий не было. А сам режим все еще оставался путинизмом, хоть и с человеческим лицом.
Что за человек Медведев?
Лояльный, преданный, послушный. Слабый, послушный. Да.
Умный?
Не глупый. Ну, такой...
Уже
не,
хорошо.
Не глупый, нет. Не 7-5 во лбу, но...
Либерал или преувеличенно?
Хочет делать вид, что либерал, на самом деле путинист.
Все ключевые решения – согласие Путина. Пока Медведев греет место, притворяясь либералом, вертикаль власти все же укрепляется. Так, президентский срок увеличился с 4 до 6 лет. Председателей Конституционного суда теперь назначает лично президент.
Медведев – это такой молчалин. Его наняли на должность сопрезидента, место блюстителя, ну и такой президент на побегушках. По-моему, его даже за границу не выпускают из боязни, что он там останется.
А что с внешней политикой? Соседи России тоже называли Медведева либералом? Не совсем. 8 августа 2008 года начинается 5-дневная война с Грузией за Южную Осетию. Пропаганда представляет этот конфликт как непрямое, но столкновение с Америкой. Якобы Грузия в лице президента Саакашвили обслуживает интересы Запада.
Своей ориентации на Вашингтон они не скрывали, хотя на словах заверяли в дружбе и Москву.
На самом деле страна после революции Рос в 2003-м вставала на европейский путь развития, боролась с коррупцией и проводила реформы. Уже тогда Россия и лично Путин, не желая терять сферу влияния, поощряли и спонсировали сепаратизм в двух грузинских автономиях – Абхазии и Южной Осетии. Например, раздавали местным жителям российские паспорта.
Хочу отметить, что это была не паспортизация, а прием заявлений. По действующему в России законодательству мы не имеем права отказать кому бы то ни было в праве подать заявление на прием российских граждан.
В ночь с 7 на 8 августа под Схинвали бьет грузинская артиллерия. Обе стороны будут обвинять друг друга в начале войны. Как покажет расследование Евросоюза, Россия действительно поощряла южно-осетинский сепаратизм, но формально войну начала именно Грузия.
Виновником конфликта в докладе названа Грузия. Версия Тбилиси о том, что войну якобы спровоцировали российские военные, документально опровергнута.
Формально именно Медведев отдаст приказ ввести войска на территорию чужого государства. Впрочем, интонации начальника в заявлениях Дмитрия Анатольевича угадать несложно.
В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, как президент Российской Федерации, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились.
В итоге российские войска берут под контроль Схинвали, еще несколько грузинских городов и почти подойдут к Тбилиси. Зачем? Ну, формально, чтобы уничтожить военные базы. Но европейские политики ожидали, решится ли Путин, простите, Медведев, захватить столицу.
Вы сразу же заявили о том, что именно Грузия начала эту войну. Но затем российские войска стали продвигаться дальше на территорию Грузии. Хотелось бы узнать, почему российские войска повели себя именно таким образом.
Вы знаете, меня не ваш вопрос не удивляет. Меня удивляет другое. Насколько же все-таки... мощной является пропагандистская машина так называемого Запада.
Я принял решение
завершить операцию по принуждению грузинских властей к миру. Цель операции достигнута. Безопасность наших миротворческих сил и гражданского населения восстановлена.
Далее Россия признает независимость Южной Осетии и Абхазии. Таким образом, Кремль засунет шпильку, перегородив Грузии вступление в Евросоюз. Позже российские военные признают: да, в ходе операции они получали приказы от Путина.
Наши американские партнеры постоянно занимались подготовкой грузинских вооруженных сил. Вкладывали туда немалые деньги. Послали туда огромное количество инструкторов, которые отмобилизовывали армию грузинскую. И вместо того, чтобы заниматься поиском, достаточно сложным поиском решения в межэтнических противоречиях и межэтническом конфликте, на мой взгляд, просто одну из сторон этого конфликта, грузинскую сторону, подтолкнули к этим агрессивным действиям.
Впрочем, со временем герой нашего кино немного освоится и пару раз даже бросит вызов своему антагонисту.
Вор должен сидеть в тюрьме. А в соответствии с решением суда Ходорковскому вменяется вину хищения. Хищение достаточно солидное. Речь идет о неуплате налогов и мошенничестве.
Не президент, не любое иное должностное лицо, состоящее на государственной службе, не имеет права высказывать свою позицию по этому делу или по какому-то другому делу до момента вынесения приговора.
Что на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее? Денег и власти, чего они еще хотят? В свое время они поураганили в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими и с теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, о которых мы здесь сегодня вспоминали, немало миллиардов.
Есть политики, которые не входят в Государственную Думу, но тоже на слуху. Кто-то называет их выдающимися, кто-то называет, наоборот, невыдающимися. Но они тоже известны. Такие известные публичные политики, как господа Касьянов, Немцов, Лимонов, Каспаров.
К слову, показательно, что Путин даже в статусе премьер-министра страны продолжал вести прямые линии. Но главный публичный конфликт между Путиным и Медведевым произойдет на фоне арабской весны. Северную Африку и Ближний Восток охватывает волна протестов. Люди массово выходят против коррупции и несменяемости власти. Так народ оставит без трона нескольких диктаторов из Туниса, Египта, Йемена. Протесты также будут проходить в Бахрейне, Иордании, Алжире, Ираке, Судане и других странах. В Ливии, где 42 года царствует полковник Муаммар Каддафи, протесты превращаются в военное противостояние. Там начнется гражданская война, в которой наемники Каддафи сначала будут справляться с силами повстанцев. Но конфликт будет разрастаться, а сам Каддафи начнет угрожать еще и европейским странам. Неадекватное поведение Каддафи и убийство ливийских граждан заставят страны НАТО вмешаться в конфликт. Ключевым событием станет принятие мартовской резолюции Совбеза ООН. Россия, у которой было право вето, воздержится от голосования. Это позволит международной коалиции начать бомбардировки сил ливийского диктатора. Так на фасаде тандема появятся первые заметные трещины.
Тогда был конфликт между Медведевым и Путиным по поводу голосования в Совете Безопасности ООН, когда Владимир Путин считал, что Россия должна заблокировать резолюцию о вмешательстве во внутренние дела Ливии, а Дмитрий Медведев поручил своему представителю России в ООН воздержаться.
Если вы посмотрели декларацию, там написано, что режим Каддафи потерял легитимность. Он должен уйти.
Победила точка зрения Медведева, на что Путин уникальным образом публично негативно отреагировал. То есть он фактически, не называя Медведева, обругал своего президента, чего он, как правило, не позволял себе.
Эта резолюция Совета Безопасности, безусловно, является неполноценной и ущербной. Если посмотреть, что написано, то сразу станет ясно, что она разрешает всем предпринимать все, любые действия в отношении суверенного государства. И вообще это мне, знаете, напоминает средневековый призыв к крестовому походу, когда кто-то призывал кого-то идти в определенное место и чего-то освобождать.
Итак, приготовьтесь. К концу президентского срока наш герой так осмелел, что готов критиковать своего вечного начальника.
Я считаю, нужно всем быть максимально аккуратными в оценках. Ни в коем случае недопустимо использовать выражения, которые, по сути, ведут к столкновению цивилизаций, типа крестовых походов и так далее. Это неприемлемо.
В марте начинается операция под эгидой НАТО. Чуть позже повстанцы захватят самого Каддафи. Весь мир увидит, как убивают диктатора. Эти кадры не сильно тронут Медведева, зато по-настоящему испугают Владимира Путина.
Тогда Владимир Путин решил, что Дмитрий Медведев в критической ситуации просто не удержит штурвал. Он упадет из его рук. Что сказать. Кроме того, Дмитрию Медведеву очень понравилось нравиться Западу. Это, в этом Владимир Путин видел синдром Михаила Горбачева. Что ради своей популярности на Западе лидер может дать определенные позиции внутри страны.
Так Путин решит сделать рокировку. То есть выгнать Медведева с президентского кресла и отдать тому роль премьера.
Никто никогда не вернется в 2007 год.
Давайте закрепим. В 2008 году Медведев получает президентское кресло благодаря своему начальнику Путину.
Носил с собой ствол, носил под ром стволе. Через окно ОМОН, вещь доки на столе.
Это большая удача, ведь Медведев никакой не политик. Освоившись в роли президента, наш атлант расправляет плечи, иногда даже будет критиковать Путина, которого, несомненно, боится. Под конец срока Медведева его помощник Аркадий Дворкович заявляет, Медведев бы хотел пойти на второй срок.
Судя по тому, что я слышал от президента Медведева, он не исключает возможности того, что примет участие в выборах, и он определенно этого хочет.
Несомненно, в команду Медведева входил вице-премьер Аркадий Дворкович, входил министр открытого правительства Михаил Абызов и входил Константин Чуйченко. Главная проблема президента Медведева состояла в том, что он так и не смог собрать себе сильную команду вокруг, вот как президент. Да? То есть он как вот вошел президент без команды, так и ушел президент практически без команды.
На слабую точку и надавит Владимир Путин. Медведеву объяснят, что на второй срок он может не рассчитывать, ведь такое решение никто не поддержит. Такой момент в кино называется кризисом. Это основа любого сценария. Герою предстоит выбирать из двух плохих, рискованных альтернатив. Подчиниться вечному начальнику, то есть остаться нормальным и заурядным Медведевым, а значит буквально похоронить себя как политика. А можно бросить вызов, пойти на конфликт с Путиным, и тут ты либо побеждаешь, либо пробуешь на вкус новичок или знакомишься с интерьером или фортом. Медведев свой выбор сделал. Акт третий, в котором главный герой вступает в смертельную битву со своим противником. В нашем случае становится посмешищем, теряет все и спивается.
Я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны.
Эти слова Медведев произнесет за полгода до выборов на съезде «Единой России» в сентябре 2011 года. В ответ Путин выпишет Медведеву бонус за лояльность. Должность премьера. Эта рокировочка и безропотный отказ от амбиций подарят нашему герою прозвище «Жалкий».
Это глубоко продуманное решение. И даже больше. Мы действительно обсуждали этот вариант развития событий еще в тот период, когда сформировался наш товарищеский союз.
Отдать президентский пост вечному начальнику без шума не получится. В декабре 2011 года начнутся протесты. Формальным поводом станут выборы в Госдуму. На тот момент самые грязные в истории Новой России. Среди лидеров протеста Алексей Навальный, Борис Немцов, Илья Яшин.
Я хочу, чтобы вы сказали это. Вы голосовали за ядро?
Нет!
Вы голосовали?
Нет!
Но многие тогда выходили на улицу, чтобы в первую очередь сказать «нет» рокировочке и вечному Путину.
На тот момент вот был очевиден контраст между всей этой его архаичностью, его совковостью, КГБшностью и тем заходом, который Россия как бы условно сделала в времена медведевского президентства, что у нас все-таки может быть какая-то другая система, без вот одного царя-диктатора. И тут раз вот 24-го, если не ошибаюсь, сентября 2011 года нам объявляют, что будущего нет. Старый совковый КГБшный дед возвращается, и ничего с этим сделать нельзя.
Финальным аккордом станет митинг на Болотной площади, куда придут больше 100 тысяч человек. Дальше последует марш миллионов против инаугурации Владимира Путина. Из него родится репрессивное болотное дело.
Теперь новые подробности расследования дела об организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая.
Итог предсказуемый. Путин побеждает на выборах, а Медведев больше не победит никогда. В 2011 году он, как политик, закончится. В ближайшие несколько лет Путин разведется и поднимет пенсионный возраст, главой Центробанка станет Набиуллина, а министром обороны – Шойгу. Госдума примет сотни людоедских законов, в Украине пройдет Евромайдан. Все это произойдет во время премьерства Медведева, но без его участия. Все, что Медведев добавит в свое резюме – парочку новых мемов. Забавно, что много из цитат, приписываемых ему, сам Медведев не произносил. Общество уже перестало воспринимать премьера всерьез и начало докручивать нелепые ситуации, ну, чтобы было смешнее. Пресловутый эффект Манделы. Так будет с Русиана вместо американо.
Променял восточный кофе, говорит, дайте мне американо. Это вообще не политкорректно. Давайте американо переименуем. Русиана.
То же самое с фразой «денег нет, но вы держитесь», которую в таком виде Медведев никогда не озвучивал.
Мы вообще не принимали. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
Но наверняка самым неприятным для Медведева мемом станет безобидная желтая уточка для ванны. Ведь она будет олицетворять все богатство и роскошь, полученную в обмен на лояльность Владимиру Путину.
Историческая усадьба Миловка, 1775 года постройки, только новенькая и отреставрированная. Домик для уточки.
Прекрасно помню, вот мы там сидим в кабинете Алексея, обсуждаем вот этот пролет, который я съездил в Ивановскую область, снял. Так, ну что, вот здесь, ну знаешь, подпишем, вот это главный дом будет, вот это значит, здесь граница участка надо обвести. Но вот тут у нас какой-то пробел, ну не говорить же просто, летим дальше. Надо вот, а вот что это там такое, пруд какой-то, на пруду домик, ну подпишем дом для уточки. И все. Никто специально не придумывал никаких историй, никто не рассчитывал, что это будет мемом.
Бывший президент, действующий премьер-министр, лидер правящей партии «Единая Россия» почти открыто создал коррупционную сеть благотворительных фондов, через которую получает взятки от олигархов и просто маниакально строит себе дворцы и дачи по всей стране.
До расследования ФБК журналисты не слишком интересовались активами Медведева. Ну, а что нелепый Афоня мог своровать? Какой-нибудь загородный дом, внутри которого есть комната с айфонами и дисками Deep Purple? Оказалось, такое представление о нашем герое было слишком наивным. Нормальный и обычный Медведев оказался довольно выдающимся коррупционером. Больше того, за годы у власти он обрел свой воровской почерк, стиль исполнительного юриста.
Если ты видишь какой-то фонд с очень пафосным названием, типа «Фонд поддержки социально значимых государственных проектов», и видишь, что все, что у них есть, это огромный дом за миллиарды рублей на Рублевке или на Красной Поляне, где нет никаких социально значимых государственных проектов, то это просто Медведев так называет своей компанией, чтобы, видимо, никто не догадался, что за социально значимыми проектами государственными кроется просто его желание жить в роскоши.
Дальше скандал, митинги и исчезновение Медведева на несколько недель.
Когда мы публиковали это расследование, Медведев ведь пропал на несколько недель после выхода этого расследования, потом появился, и он выглядел так, как будто он вылез из-под какой-то трубы где-то на окраине города, где он пил 2 недели, не просыхая.
Причем делается все так, по принципу такого компота. Значит, вот берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают, потом, значит, создают вот такой продукт и предъявляют его. Разобраться в этом, естественно, человеку, который это смотрит, довольно сложно.
Он понял, что его политическая жизнь закончена. Его карьера закончена. Он, как лидер «Единой России», не может больше поддерживать свою партию. Он тащит партию на дно, он тащит Путина на дно.
Как после расследования, так и вообще во время премьерства Медведева будет много разговоров о его проблемах с алкоголем. Опять заснул на важном мероприятии? Так вот же с бодуна, что тут гадать?
Дмитрия Анатольевича не уберегли. Тоже
приболел.
Однажды Владимир Владимирович Путин прибыл на заседание правительства, где не было премьера Медведева, и провел его вместо Медведева, сказав: не уберегли мы Дмитрия Анатольевича, грипп у него. Ну, что за грипп, было всем понятно. Поэтому с тех пор считается, что Дмитрий Анатольевич Медведев подвержен русскому гриппу, и поэтому Дмитрия Медведева сменил Михаил Мишустин.
Вместе с тем, высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали, и полагаю возможным обозначить здесь и свою позицию. Вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России.
И в этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку.
Так, в угоду Путину, Медведев как бы сам уйдет с поста премьера. Чтобы очередное падение было не таким болезненным, для него изобретут должность заместитель председателя Совета Безопасности. Ни власти, ни обязанности. Лишь попытки напомнить о себе через видеооткрытки.
Новый год – это праздник, которого мы все ждем с особыми чувствами. Крепкого вам здоровья и счастья, успехов и благополучия. Пусть все будет хорошо.
Впрочем, даже поздравления забытого президента на новой должности сквозили депрессией.
По-моему, при встрече Нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что чем новее год, тем ближе к смерти.
Мне кажется, что это третий акт про какой-то очень серьезный личностный и возрастной, в том числе, кризис самоопределения, самоощущения. И, наверное, здесь, конечно, антагонист совсем не Путин, и совсем, мне кажется, это он сам себе антагонист, и я думаю, что это самое худшее, что может случиться с человеком вообще, в принципе, в жизни.
Но в 2021 году Медведев попробует вернуться в игру. Наверное, так он назвал свою попытку возглавить списки «Единой России» в ходе выборов в Госдуму. Все-таки он был президентом, премьером, да и красовался в начале списков еще в 2011 и 2016 годах.
В этом зале, конечно, особая энергетика, просто заряжаешься эмоциями, говорить приятно.
Но суровый начальник сказал: не высовывайся. С одной стороны, рейтинг Медведева за годы премьерства превратился в труху, с другой, это сигнал элитам, обществу и самому Медведеву. Никакого транзита не ждите.
Начнется рыскание глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать.
Нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство.
В любой истории, где есть хоть сколько-нибудь сильный антагонист, Волан-де-Морт, Джокер или Саурон, на стороне главного героя должны быть союзники. Их Медведев просто растерял. В 2018 году за решетку отправили миллиардеров братьев Магомедовых. Рост их бизнеса совпал с президентством Медведева. В правительстве места не нашлось ни Аркадию Дворковичу, ни Михаилу Абызову. Последнего вообще в 2019 году арестовали, обвинив в хищении 4 миллиардов рублей.
В 2012-2018 годах обвиняемые, действуя в составе преступного сообщества, похитили денежные средства энергетических компаний Сибэка и РЭС в размере 4 миллиардов рублей.
В 2017-м за решетку попал другой член правительства Медведева, тогда глава Минэкономики Алексей Улюкаев. Так, к 2021 году медведевских союзников просто не осталось в Кремле. А дальше наступает 24 февраля 2022 года.
Необратимо изменился весь мир. Приобрели сакральную мощь.
Безумных нацистов, наркоманов.
Победа будет за нами.
Сатана, Люцифер.
Все украинские бешеные шавки.
Кровавый клоун.
Они ублюдки и выражены.
Сражаю хрюкающий пацан.
Сатана. Имя Люцифер. Или вороны. Вороны, кровавый клоун.
С началом войны Медведев стал переписывать сценарий своей жизни прямо в соцсетях. Стабильно, раз в пару недель, в его телеграме появляется кровожадный пост с проклятиями и оскорблениями. Так что, айфоне теперь главный ястреб войны?
Мне кажется, что нашу лучшую власть вполне можно сравнивать именно с компанией уличных хулиганов. Вот. А там есть такой, в этой компании есть такой маленький такой, да, шипзик такой, да, который тоже там что-нибудь кричит, то все понимают, что он кто, ты кто, ты никто, да.
Ну, он действительно выглядит как больше Путин, чем сам Путин. Может быть, произносит то, что вот, допустим, даже Путин не может произнести.
потому что Медведев все-таки очень сильно надломлен психологически Путиным. Отец жесток его политически, он воспитывал его не только пряником, но и кнутом. И, так сказать, свист этого кнута постоянно звучит в медведевской голове.
Опытного зрителя российской политики вряд ли запутают кардинальные перемены в образе Медведева. Его рассуждения про борьбу с коррупцией теперь сменились истеричными и преступными пассажами про «схватку с Люцифером». На деле же Медведев не изменился. Он был лояльным Путину, он остался таким. Да, эта лояльность выглядит каждый год по-разному, ведь сам Путин меняется, а Медведев — нет. И в этом его драма. В конце концов, главный герой может быть вором, может быть преступником, но вызывать сочувствие, потому что будет действовать и рисковать. Но Медведев побоялся вступить в схватку с главным антагонистом своей жизни, с Владимиром Путиным. Ведь для него куда страшнее пойти против вечного начальника, чем поддержать массовое убийство соседей.
Я сделаю все, что ты мне скажешь. Все, что угодно. Если ты скажешь, чтобы я стал твоей собакой, я стану Джин.
Какой фильм, на ваш взгляд, лучше всего иллюстрирует карьеру Медведева?
Не знаю. Не знаю, комедия какая-нибудь.
Это комедия, не трагикомедия, это именно комедия, вы считаете?
Да нет, комедия. На траги он не тянет.
Лучше всего из тех фильмов, которые я смотрел в последние годы, это американский сериал «Succession». Сын, преемник, там жесткий властный отец, медиамагнат, которого зовут Логан Рой. Вот сын, преемник этого Логана Роя, это в чистом виде Медведев.
Когда ты будешь готов отойти от дел?
Не знаю. Может, 5?
5 лет?
10.
10? Пап, серьезно?
Это моя чертова компания.
Если вы осмотрели тарантиновский фильм «Криминальное чтиво», там есть такая сцена «Bring out the Gimp».
Веди сюда Гимпа. По-моему, он спит. Значит, придется его разбудить.
И вот этот гемп, которого они держат в сундуке и достают, значит, соответствующие моменты, не знаю. Лично у меня вот всегда ассоциация Медведева была в основном с этим эпизодом.
Сторожи этого.
Есть такой фильм у Бертолуччи, называется «Конформист». Он достаточно старый. Но это и вот трансформация человека внутри фашистского режима. Да? То есть вот личная драма вот такого, на самом деле, не очень сильного, внутренне слабого, неуверенного в себе человека.
Некоторые идут к нам из страха. Большинство из-за денег. Немногие во имя идей фашизма. Но вас нельзя отнести ни к тем, ни к другим.
Да, Медведев, который позиционировал себя как либерал, как сын профессора. Вот, вот сегодня его политическая карьера – это конкуренция там, с Соловьевым, с Киселевым, с Симоньян, со Скобеевой. Ну вот куда-то вот сюда человек свалился.